Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – художник Эрик Булатов. Ему 85 лет, и он называет цикл «Формула самозащиты», над которым сейчас работает, своим завещанием. Ключевое слово цикла – «насрать». Оно накладывается на восклицательные знаки, стилизованные лучи солнца и надписи «Экзит», уходящие вглубь полотна. Примыкает к циклу «насрать» внушительная пирамида из металлических букв, складывающихся в утешительное заклинание «Все не так страшно». Незавершенный цикл «Формула самозащиты» представлен в бельгийском городе Шарлеруа в Центре современного искусства на выставке «Черный горизонт». Вторая часть экспозиции – работы Андрея Молоткина. Буквы для «Все не так страшно» родились на бывшем сталелитейном заводе под Тулузой, который Молоткин превратил в арт-центр. 30 лет назад, в 89 году, Эрик Булатов покинул СССР. С 92 года живет в Париже. Тем, кого интересует магия арт-рынка, справочники сообщают впечатляющие цифры. Картина «Советский космос» на аукционе «Сотбис» ушла за 1,5 миллиона долларов. «Не прислоняться» и «Слава КПСС» были проданы за 2 миллиона каждая. «Революция. Перестройка» за 1 миллион. Режиссер Гаспар Ноэ говорит, что придумал делать мигающие титры в своих фильмах благодаря картинам Эрика Булатова. Гоша Рубчинский в прошлом году представил коллекцию одежды, вдохновленную триптихом Булатова «Друг, вдруг, враг». Презентация коллекции проходила на родине Булатова в Екатеринбурге, в зале Ельцин-центра, где хранится знаменитая картина «Свобода». 50 лет Эрик Булатов работает с плакатным текстом и ключевыми словами российской жизни. Но как появилось в этом лексиконе восклицание «насрать»? В этом разговоре, записанном в парижской студии художника, мы вспоминаем посвященный подпольному российскому искусству журнал «АЯ», выходивший с 79 года в Париже, а в СССР распространявшийся нелегально. На обложке первого номера была картина Эрика Булатова «Опасно».
Ваши работы я впервые увидел, когда был младенцем, естественно. Детские книжки в издательстве «Малыш». Но потом, много лет спустя, мне Алекс Сидоров, если вы его помните, подарил комплект журналов «АЯ». И тогда я увидел ваши серьезные работы. И надо сказать, что они на меня произвели потрясающие впечатления. Я думаю, что молодым людям сейчас уже не объяснить, в чем дело. Потому что, с одной стороны, там было написано «Слава КПСС», да, не «Долой КПСС», да, «Слава». А с другой стороны, они воспринимались, естественно, как подрывные какие-то, возмутительные и запрещенные. Если бы из 2019 года мы пытались объяснить молодым людям, что тогда было этим нонконформизмом и почему ваши работы были... Ну, подпольными, фактически. Как вот сегодня это объяснить?
На самом деле, мои работы абсолютно тогда не воспринимались, не понимались. Понималось это именно так, что вот, да, вот «Слава КПСС», казалось бы, это совсем советское, а почему-то запрещенное. Значит, по-видимому, здесь есть какая-то ирония, здесь какая-то... Что-то здесь такое есть вот... А что, непонятно, что там никакой иронии нету, когда смотришь, это нормальный, обычный плакат. На самом деле, для меня единственным смыслом этой всей работы было именно, как ни странно со стороны это слышать, но для меня единственным смыслом было именно пространственный характер этих двух элементов – неба и букв. С одной стороны, красные такие агрессивные буквы. Формально они написаны по небу. И именно это мне сразу предъявлялось вину моим нашими прогрессивными, как бы, ребятами тогда. Как ты мог по нашему русскому небу написать эти страшные буквы? Но дело было в том, что я-то старался там всячески показать, что буквы не приклеены, не прилипли к небу, не привязаны к нему, а между ними есть расстояние. И расстояние большое, то есть они совершенно отдельно существуют друг от друга. И вот если человек это видит, это не увидеть нельзя, потому что там действительно это сделано. То есть они не прилипают друг к другу, это точно. если это просто обратить внимание, тут уже ни ума не надо, ничего, здесь только внимание, что глаз-то ваш показывает, что они существуют отдельно. А раз они существуют отдельно, то у каждого из них своя жизнь. Там облака идут, здесь буквы неподвижно стоят, они владеют как бы всем этим миром, они прямо на нас набрасываются. Но по ту сторону, за спиной у них, там другое пространство. И они не пускают нас туда. Они закрывают от нас это небо. И в этом все дело. Это очень простая вещь. Но вот это никому почему-то не было. А здесь, за границей, это гораздо легче воспринималось. Как правило, вообще все мои картины построены вот на пространственном характере. Пространственном смысле. Вот именно пространство, допустим, нашей жизни, пространство искусства, пространство свободы и несвободы, социальное пространство. В этом противостоянии, в этом смысл. И если зритель просто как наш русский, он просто читает, не смотрит, он читает. А, это политический плакат. Ну, понятно, пошел дальше. А если он смотрит, а не читает, то он видит что-то здесь такое непонятное. Они начинают жить сначала. А потом можно и перевести. Уже как-то это легче. Так что, понимаете, такое недоразумение с моими картинами.
Я сейчас был в Шарлеруа и видел вашу выставку «Черный горизонт», картина «Насрать». У меня есть своя интерпретация, очень простая, что это работы о смерти. Экзит – это выход из жизни и, в общем, ответ на эту тайну смерти, которую мы не знаем. Но, может быть, это моя выдумка, и вы совершенно по-другому это интерпретируете.
Я на самом деле никогда не против того, что у людей разные. Это и должно быть. Если работа живая, если она живую какую-то проблему затрагивает, то естественно, что люди, каждый по-своему вправе на это реагировать. Поэтому я не хочу сказать, что вы там правы, неправы. Ну вот это ваше право так считать. Для меня лично вопрос тут ставится просто в самозащите. И это я жалею немножко, вот, что выставка эта, потому что эта работа все не закончена, не закончен цикл весь. Я только сейчас вот сделаю последнюю, самую важную работу, которая, как мне кажется, все объяснит окончательно. И тогда можно будет уже ее проще воспринимать. А называться, в принципе, эта вся серия должна «Формула самозащиты». «Формула самозащиты». Когда я вижу, как моим сознанием манипулируют со всех сторон, и здесь, и в России, это абсолютно то же самое. И мое сознание, в общем, превращает в инструмент какой-то, при помощи которого они там хотят, чтобы оно что-то для них делало, для вот этой всей массовой культуры, там культура – это не то слово. Это, ну да, понятно, это печать, это телевизор. Да даже не только. Тут сейчас как-то вот это глобальное стало манипуляции, потому что тут и медицина, и просто эти конкуренции всякие приводят к тому, что нас стараются лишить индивидуальности, стараются подчинить изначально каким-то общим трафаретам, которым мы должны следовать. В сущности, мы же информации не имеем. Мы получаем просто инструкцию фактически, что мы должны думать по поводу такого события, этого события, как мы должны себя вести, на что вообще не надо обращать внимание, а на что именно надо. Ну и так далее. Вот это вот, чтобы как-то сохранить свое человеческое достоинство и свое право на собственное мнение, нужно, как я для себя, это только как бы для себя выход. Делать свое дело максимально добросовестно и полностью не реагировать никак вот на всю эту массовое воздействие наружное, как бы. Ну понятно, да. То есть, вот насрать.
Ну вот тут есть парадокс, потому что вас причисляют к поп-арту. А поп-арт — это массовое искусство, феномен массового искусства в какой-то степени. Считаете ли вы себя причастным к поп-арту? И кто из художников этого направления вам до сих пор интересен?
Ну, мне очень вообще интересно это направление, безусловно, но никак себя к художникам поп-арта я не могу причислить, потому что у меня прямо противоположные взгляды на этот полукультурный мир, вот, который, собственно, поп-арт нам навязывает как единственно реальный, тираж как Господа Бога, и все это, для меня это все не годится никак. Но что мне очень важно было в поп-арте, это то, что, во-первых, они все-таки обратили внимание на вот целый круг очень важных явлений, которые просто не допускались как бы в искусство, в культуру, как что-то низменное, такое не стоящее внимания. А тем не менее, они окружают нас и на наше сознание сильно влияют. Поэтому это очень важное было дело, то, что они это сделали. Во-первых, и во-вторых, для меня тоже очень было важно, что они не стесняются себя, они не стараются придерживаться таких эстетических нормативов обязательных. Они как бы плевать на них даже хотят. Вот, а я вот так вот считаю, я так думаю. Это мой голос, да. Это вот, да, он, может быть, вам не нравится, он, может, недостаточно культурный. Ну, ничего, я на нем скажу. Вот как раз он... Это очень важно, что надо не стесняться себя, своего голоса, не говорить от имени какого-то возвышенного, идеального источника этого голоса, да, то есть не подставлять на свое место Господа Бога или прочее. Вот это важно, у них это было. И тогда, вот в советское время, как раз нам этого очень не хватало, мы себя стеснялись ужасно. Мы знали, что все у нас не настоящее, культура была до революции, искусство, может быть, на Западе есть, оно у нас уже вот точно настоящего давно нет. То есть ничего нет, язык не настоящий, все неправильное. И вот, собственно говоря, для меня вот это было очень важно, что у меня союзник как бы тут есть, что нет, а мне плевать, какой есть язык, вот я на этом языке и скажу. И скажу, может быть, не хуже, в конце концов.
Когда вы почувствовали, что у вас есть собственный язык, и что вы художник, отличающийся от соцреалистического направления, которое тогда было единственно возможным? Это были 60-е годы, позже. Когда вы почувствовали вот этот разрыв ткани с советской идеологией?
Это же длительный процесс был. И уже в художественной школе, еще когда я в школе учился, уже было ясно, что художники, которые мне нравятся, запрещаются. На выставке, если что-то заинтересовало, то значит снимут. В следующий раз этого не будет. Моим любимым художником был Врубель, который был запрещен. Так что это в школе уже началось. Но это долгий процесс. До того, чтобы дойти до того, чтобы просто сказать вот своим голосом что-то, нужно было, не знаю, для меня нужно было несколько десятилетий, потому что это очень трудно. Это почти невозможно, в самом деле. И мне нужно было и искусство мировое понять, и узнать, и понять, и современное искусство, которое делается на Западе, и русское искусство, в котором я был как бы воспитан, но оценить и понять его уже совершенно с другой позиции и так далее. В общем, все это мне нужно было, и все это долго происходило в моем сознании. Только в начале 70-х годов вот как-то все встало на свои места. 71-й год. Просто для меня даже такая дата, 71-й год. Но я уже к этому времени давно считал себя художником самостоятельным. И уже с 63-го года, то есть уже 8 лет, я делал работы действительно самостоятельные. Но вот такое завершение, уже когда все наполнилось и нашлось какое-то такое разрешение проблем, возникло в 71-м году, да. Так что, видите, как не скоро. Окончил я 58-м институт.
Я сейчас читаю как раз воспоминания правнучки Хрущева и думаю, как тогда молодые люди воспринимали эту атаку Хрущева на независимое искусство. Вы же еще тогда, конечно, не выставлялись на этих выставках, но, может быть, ходили на них или слышали отголоски.
Ну, вы знаете, на самом деле это была атака даже не на такое искусство. Это была атака на то же самое московское искусство, но только левого толка. То, что делал Никонов, то, что Андронов делал. В сущности, оно немногим отличалось, но в нем было меньше лжи. Но по профессиональном смысле оно не очень-то отличалось. Так что оно не тут это не играло роль. Для меня уже это было не важно. Там просто было важно, что было понятно, что вот эти коммунистическая наша власть вся ненавидит Хрущева и за то, что он сказал тогда правду о Сталине, и они просто его подставили. Они хотели его дискредитировать в глазах интеллигенции. А единственное, кто его еще поддерживал в то время, была интеллигенция. И они добились своего, действительно. Он дураком таким выступил. Ну, не только в этом вопросе, во многих других. Но все-таки он все равно был единственным из всех наших вождей, которые все-таки много хорошего сделали. Не только плохое. Ну, хорошее. Поэтому я к нему не могу плохо так однозначно относиться. А к самому этому событию, это их там дела были какие-то внутренние. Академия художеств, союз художников, это уже все меня не касалось. Я давно вышел из этого круга понятий и представлений и как бы смотрел со стороны на всю эту жизнь.
А 71-й год, вы говорите, что был решающим. Что тогда произошло и какую первую картину вы считаете по-настоящему своей?
Ничего не произошло, произошло только в моем сознании. Я, наконец, сделал картину, с которой все начинается, это «Красный горизонт». Вот, и после этого как-то там все стало на свои места.
Но это тогда мало кто видел. И первая, наверное, вот эта большая публикация, которая познакомила посторонних людей, которые не вхожи были в вашу мастерскую, с вашим творчеством, это была, наверное, вот эта публикация в журнале «АЯ». Или что-то было раньше до этого?
Вы знаете, уже к этому времени достаточно как-то атмосфера такой вот этой диктатуры культурной советской как-то ослабела. Уже много появилось иностранцев, которые приходили, смотрели и все это. И уже появилось много репродукций с моих работ на Западе. Вот первое, что было, это в 77-м году был в Венецианской биеннале. На афише там была моя картина «Горизонт» напечатана. Хотя картина была у меня в мастерской, но просто вот была уже репродукция. В наших журналах была, в общем, уже появились какие-то публикации. И другие. Вот «Опасно» картина тоже. И потом у меня уже стали покупать картины.
Но уже вывозить стали за границу только при Горбачеве.
Да,
до этого там же были какие-то коллекционеры, Костаки и так далее, которые вывозили до этого.
Меня не обращали никакого внимания. У меня только оттуда, если кто-то приезжал, интересовался. А там почему-то все это не было неинтересно и не нравилось никому. Так что журнал, конечно, сыграл большую роль. Лично для меня, может быть, как раз не такой уж. Но для всех в целом очень-очень, конечно, большой. И я даже вот эту картину как раз и Сидорову продал, но фактически подарил именно для того, чтобы на поддержание этого журнала. Так что я в этом как-то принял участие.
Сейчас вы живете на два дома и два города, между Москвой и Парижем. Париж. Где больше, где меньше? Париж за это время, со времени вашего отъезда сюда, изменился радикально. Москва изменилась радикально. Как вы сегодня себя чувствуете в Париже и Москве?
Ну, все-таки мы в основном живем в Париже. Хотя у нас квартира и там, и в Москве тоже, и мастерская тоже там у меня есть. Но все-таки работаю я в основном, безусловно, здесь, в Париже, и мы живем здесь в основном. Мы ездим каждый год в Москву, но все-таки в основном живем в Париже. Как Москва изменилась за эти годы? Знаете, сейчас Москва к лучшему изменилась. Последнее самое время. Центр Москвы очень меняется. Город стал чистым, город стал хорошо освещенным, каким-то оживленным. И жизнь какая-то стала человеческой, нормальной. Масса кафе, это вы можете все время куда-то зайти, чтобы выпить просто кофе по дороге. Это совершенно невозможно было. В советское время даже подумать об этом было невозможно. Так что вот разговоры о том, что сейчас стало все то же самое, что было в советское время, это я этого не вижу.
Нет, внешне, конечно, нет, но есть вот эта вот такая сталинистская оторопь некоторая, вот такое вот имперское зловещее что-то в центре Москвы есть гораздо больше, чем в брежневские времена.
Ну, как вам сказать, есть угрозы, есть опасность вот этого идеализации советского прошлого, и особенно Сталина. Это страшное, конечно, дело, но одновременно есть и другие тенденции. Одновременно и книжки выходят другие, и где совершенно иначе все-таки нормально освещается честно вот это все преступление сталинское. Есть тенденции и те, и другие, конечно. И, конечно, ситуация опасная и трудная. И во многом, к сожалению, виновата в этой ситуации во многом как раз Европа и Америка. Потому что, когда кругом враги, когда все, как бы любой спорный вопрос изначально решен против России, и Россия всегда виновата во всем, то, естественно, что получает оправдание вот такая политика, которая как бы требует сплочения, противостояния. Это очень грустно, потому что, конечно, именно максимальные контакты, максимальные связи, всякие, просто человеческие прежде всего, но и экономические, там, не знаю, культурные, экономические, политические, все это как раз очень важно и нужно, и не только для нас, но и для Европы, потому что без русского искусства уже не может быть европейского. Совершенно как может быть музыка европейская без наших Чайковского, Рахманинова, Шостаковича? Это невозможно. Я уж не говорю о литературе, да и живопись тоже. Все равно мы уже давно в Европе. Это наша культура. И поэтому... Вот очень важно было бы, чтобы тут не мешали в этом смысле, наоборот, поддерживали бы эти тенденции. Но, к сожалению, это непросто. Тут все сложно, все перепутано, и не мне судить и разбираться в этих делах. Я просто действительно для себя нашел вот этот выход. Насрать.
Но вы уже почти 30 лет во Франции. Чувствуете ли вы себя отчасти французским художником? Или категорически нет?
Нет, я русский художник, я себя французским художником не чувствую. Но я очень люблю французское искусство. Я всегда его любил. И я вижу какие-то влияния французского искусства. Но главное, что мне тут очень важно, это вот, как вам сказать, это какой-то фундамент культурный. То, что за спиной, то, что под ногами, то, что на чем стоишь. И вот здесь это очень есть. Вот это то прошлое, которое не отменишь уже, никуда от него не денешься. И поэтому настоящее уже не играет такой роли, как в Америке, допустим, где кроме настоящего вообще ничего нет. А тут как-то наоборот это все достаточно эфемерно. Ну, сегодня, а завтра это уже будет вчера. И, в общем, это как-то так. Что касается русского искусства, то для меня очень важно, и всегда я считал, что дело моего поколения это именно в том состоит, чтобы ввести русское искусство в круг европейских крупнейших национальных искусств. Я русское изобразительное искусство недооценено до сих пор. Все как бы отрицается, кроме нашего авангарда 20-х годов, что я считаю несправедливо.
Ну и концептуализм, которому вы принадлежите, тоже на Западе известен больше, чем в России даже, и любим.
Ну, в общем, вот пока Россию не принимают как бы всерьез. Отдельных художников, скажем, да, вот Кабакова, меня, Комара, может быть, Меламедова. Но, во всяком случае, каждый раз это воспринимается как личный успех. И ни в коем случае не соотносится с русским искусством вообще. Особенно, поскольку мы еще живем там, в Европе, это как бы тоже получается как бы сноска такая. Но я понимаю, что мое сознание сформировано русской культурой. Но никуда от этого не денешься. Никуда. Я могу это сознавать, могу это не сознавать, могу этим гордиться, могу этим стыдиться этого. Это там уже как угодно дело хозяйское. Но я просто не могу этого отрицать. Это так. Поэтому я вот стараюсь, что могу, делать именно для того, чтобы русское искусство заняло то место, которое оно заслуживает, как я убежден. И этот процесс идет, хотя мое поколение не сделало этого, к сожалению, но все равно что-то мы сделали. И этот процесс все-таки замедленно, страшно замедленно, но происходит. Так что ничего не страшно, как бы. все не так страшно.
Как вы делали эту работу? Она же металлическая. Вы делали вот на этом заводе у Андрея Молоткина.
Вот это был очень большой процесс, долгий, потому что делали колоссальное количество рисунков, эскизов, модели мы выстраивали маленькие. Так что это все заняло больше года, года полтора шла эта работа, да. Для меня это как бы было продолжением моей работы с картиной, потому что я уже много времени, много лет даже работал над картиной в том смысле, чтобы построить такую картину, во внутреннее пространство которой мог бы войти зритель, прямо войти в картину. При том, что поверхность плоская остается неподвижна, и тем не менее как-то вот оказаться там.
Как синдром Стендаля, да, вот этот, когда проваливаешься.
Ну,
да.
Вот как-то вот что-то такое, да. И вот, собственно, в этом смысле вот работы были следующим этапом. Первым этапом была такая конструкция, 4 раза повторенное слово «вперед» по кругу. То есть такое абсурдное движение вперед, при котором ты оказываешься сзади, в конце концов, где-то. И это были вот металлические буквы 3-метровой высоты, которые вот так по кругу строились. У них фронтальная сторона была ярко-красная, остальные черные уходили там в темноту. Поэтому мы каждый раз как бы видели плоскую поверхность, красную. Мы же на каждую букву, конечно, смотрим анфас, потому что под углом кто же на букву смотрит. И мы как бы поворачиваем голову, и каждый раз он перед нами, это красная плоскость. То есть она как бы окружает, красная поверхность окружает нас. В сущности, это та же картина. Вот только сзади не воображаемое пространство, которое в картине присутствует обязательно, в обычной картине, а здесь пространство такое же натуральное, такое же материальный, как и сама поверхность. И вот когда в Tate Modern сделали это, перенесли мою работу, поставили перед входом в музей, то она оказалась в лондонском городском пространстве. И мне было очень интересно. Она как-то очень сразу там прижилась. Ну, понятно, люди сразу стали сфотографироваться на фоне. Но главное – это дети. Дети тут же полезли на эти буквы. Они моментально их освоили, как будто они тут всю жизнь стояли. А мне это было очень приятно, как естественно осваивается эта жизнь.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор с художником Эриком Булатовым. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.